Здравствуйте, у микрофона Ника Феева, а в руках у меня самая занимательная
энциклопедия. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давайте поговорим о чувствах.
С вами рубрика
«Наушники» и ее бессменная ведущая. У вас было когда-нибудь ощущение того, что вы уже были в
этом жизни? Лабиринты снов с Оксаной Щукиной.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели.
Что все рубрики не гоняют? Ну, мало кто знает, что это такое.
Начнем даже ученые.
Ну, потому что если начник, то с кого еще там начинать?
Мысли вслух. Услышьте то, о чем мы думаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о замечательнейшем, чудеснейшем и вечнейшем явлении культуры и искусства, о классике. Лучшие литераторы, композиторы, художники и скульпторы работали на этом, безусловно, широчайшем поле.
Эй, проснитесь, друзья! Я вот не согласен, что классика всегда бывает скучной. Не всегда. Многие из нас, например, носят классические джинсы, едят классический шоколад и... ездят на классике. А еще мы часто используем классические приемы. Вот, например, как я сейчас. Сделал подборку сладостей по полезности. Самое полезное и, кстати, мое самое любимое. Сладости желательно желейные. Ну, кто не ел мармеладных мишек, больше похожих на порезанную в форме медведей разноцветную автомобильную покрышку? Они состоят, кстати, из желатина и пектина. По мнению специалистов, желатин, полученный из соединительной ткани животных, полезен для волос и сосудов, мышц и кожи. А пектин выводит шлаки и токсины, очищает кишечник. Признаюсь честно, я так часто ем этот мармелад, что мои волосы уже должны быть не просто крепкими, а каменными, не говоря уже про кишечник. Вторую позицию в рейтинге полезности занимает зефир, но при условии, что он не содержит синтетических красителей и ароматизаторов. А мне лично кажется, что зефир гораздо опаснее. Помните, в «Охотниках за привидениями» был такой гигантский зефирный человек? Кошмар! На почетном третьем месте шоколад. В нем много жиров, но мало сахара. Однако стоит иметь в виду, что имеющийся в сладких плитках порошок какао может спровоцировать аллергию. Поэтому, девушки, помните, не вы толстеете от шоколада. Это просто аллергическая реакция. Вы ненадолго опухаете. А самый вредный, по мнению экспертов, источник сахара – карамельки. Во-первых, эти конфеты состоят из сжженного сахара. Во-вторых, все без исключения карамельки содержат красители и ароматизаторы. В-третьих, они возглавляют список провокаторов кариеса, так как липнут и застревают в зубах. И именно по той же причине являются источниками немотивированной агрессии. Люди, ну 100% ведь раздражаетесь, когда в зубах что-то застревает. А еще, если съесть много карамелек, они могут выполнить функцию кляпа. Слиплись челюстью и все. Так что болтунам на заметку. А я, пожалуй, тоже умолкаю. Но надеюсь, что классические новости от Кристины Феофановой и Христины Качмар тоже будут не скучными. Привет, девчонки.
Привет.
Так, ну-ка, дайте-ка посмотреть, что тут у вас. Так, книги, театр, кино. Пошли вон.
Ну, Лёш.
Вон, я сказал.
А если не пустишь, я твоей девушке расскажу, за что ты меня сейчас держишь.
Валяй. Вон, вон микрофон, идите, читайте.
Ну все, Лёш, можешь отпускать мою жилетку и вышел вон.
Интересненько.
Нескучные новости.
Привет-привет. Соскучились по самым нескучным новостям? А? Не слышу. Ну ладно, не знаю, как вы, а вот я очень соскучилась. И сегодня хочу вместе с вами узнать много чего интересненького. Например, из литературы. Знаете ли вы, что знаменитая британская писательница Вирджиния Вулф писала свои известные романы «На маяк», «Орландо» и многие другие стоя? Да-да, вам не послышалось, именно стоя. Почему? Квентин Белл, ее племянник, попытался это узнать. Вот что он пишет. У нее имелся письменный стол высотой 3 фута и 6 дюймов. С покатым верхом он был так высок, что ей, когда она работала, приходилось стоять. Хм, странно, правда? Ведь можно сесть за другой стол.
Смирно!
Сама Вирджиния по-разному объясняла, почему пишет именно так. Но по версии Белла, она делала так, потому что Ванесса, ее родная сестра, подобно многим другим художникам, работала стоя. Вирджинии казалось, что до тех пор, пока она не будет на равных с ней, ее работы по сравнению с творчеством сестры не будут столь значимыми. Вот почему, по словам Белла, она столько лет простояла за этим необычным письменным столом, столь экстравагантным образом изнуряя себя. Удивительные люди, вот что я могу сказать. Ну а теперь для нас, для любителей классической литературы. Слышали ли вы, что недавно в Лондоне было презентовано полное собрание сочинений Агаты Кристи о мисс Марпл под одной обложкой? Такое событие, конечно, наделало много шума. Томик обладал внушительными размерами. Под корешком 32 сантиметра поместилось более 4000 страниц, а весит это достижение издательства более 8 килограмм. Всего было напечатано 500 экземпляров, и каждый из них будет продаваться по 1000 фунтов стерлингов. Трудно вообразить, что кто-то будет на самом деле читать книгу такой толщины. Но, думаю, ни один истинный ценитель творчества Агаты Кристи не отказался бы поставить такую книгу на полку своей личной библиотеки. Вот такие нескучные новости за последние 2 недели. С вами была Христина Качмар.
Еще мысль.
А теперь у микрофона я, Кристина Феофанова. Какую ассоциацию у вас вызывает словосочетание «летучая мышь»? Подумали о Бэтмене? Холодно. Вспомнили Штрауса? Гораздо теплее. Что-что? Василий Бархатов? В самую точку. Имя этого молодого и талантливого режиссера-постановщика я встречаю в различных СМИ стабильно раз в полгода. И всегда он производит фурор. Теперь Бархатов ставит оперетту Иоганна Штрауса на сцене Большого театра. Некоторые критики и театралы в шоке. Как так? Опереточный спектакль в Большом театре? Впервые главный театр страны ставит легкий жанр. Однако режиссер считает иначе. Ничего легкого в «Летучей мыши» он не видит. Постановщик делает упор на музыку. Дирижером приглашен маэстро Кристоф Матиас Мюллер, специалист по немецкой и австрийской музыке. Кстати, оперетта будет исполняться на немецком языке. Благо, русский текст обещали все-таки раздать зрителям. Действительно необычным и неожиданным я считаю то, что действие спектакля разворачивается на роскошном лайнере. Гламур меха и драгоценности, думаю, привлекут внимание к разговору об извечных, но крайне злободневных проблемах. Я уверена, что скоро имя Василия Бархатова будут знать многие, даже те, кто не имеет отношения к театру. Чак Берри, Рэй Чарльз, Джерри Ли Льюис, Элвис Пресли. Эти имена давно перешли в разряд культовых. Когда-то они стали первыми членами зала славы рок-н-ролла. Недавно новоселье в этом зале справила группа Абба. Попасть туда не так-то просто. В жюри заседают грозные акулы-журналисты и всесильные монстры музыкальной отрасли. Успешная творческая карьера и срок минимум в 25 лет с выхода первого альбома – вот что нужно исполнителю, чтобы быть вписанным в историю рока. Лично от себя добавлю ложку дегтя. Мне кажется странным, что в эту узкую компанию иногда попадают поп-исполнитель или звезды рэпа. При всем моем уважении к Мадонне, что она здесь делает? Непонятно. Что ж, предлагаю считать это своеобразной погрешностью. На сегодня все. До встречи!
Так, Аббу приняли в зал славы рок-н-ролла. Скоро на очереди, видимо, будет Тимати.
Звезда рок-н-ролла должна умереть.
Я так понимаю, на одной полке с Толстым и Достоевским скоро будет стоять Донцова, инструкция от кофеварки и исписанный забор. Да, Кирочка?
Нет, Лёш, исписанный забор – это твоя тетрадь по русскому языку. А о том, что будет стоять на полке, я сейчас расскажу.
Кира Погодина в рубрике «Книгачей».
Смотрю в книгу, вижу... Ууу, как много интересного!
Горячий привет, насквозь пропитанный запахом типографской краски, шлю вам я, Кира Погодина. В эфире рубрика «Книгачей», и раз уж мы сегодня говорим о классике, то и я молчать не буду. Да, вы поняли меня совершенно правильно. Признанные классики литературы еще живут на нашей грешной земле. Справедливости ради стоит сказать, что осталось их совсем-совсем мало. Однако и от них бывает поступают новости, и иногда очень даже интересные. На начало апреля назначена презентация новой книги Умберто Эко. Написал он ее в соавторстве с Жаном Клодом Керье. А называется творение «Не надейтесь избавиться от книг». Эта книга о судьбе книг, ностальгическое признание в любви и веская защитная речь в их пользу. Вы привыкли читать с экрана компьютера, мобильного телефона, электронного райдера? Вы не ходите в книжные магазины, а уж тем более в библиотеки? Вы надеетесь избавиться от книг? Не выйдет, обещают два европейских интеллектуала. Впрочем, Карьер и Экко выступают здесь не как почтенные умы нашей с вами эпохи, а просто как участники дружеской беседы. С одной только поправкой – это очень умные собеседники, так что не надейтесь, что их доводы не оставят отпечатка в вашем сердце и на ваших мыслях. Главная страсть обоих писателей – книги. Старые и новые, популярные и редкие, умные и глупые. И объект своей любви они защищают, пуская в ход всю свою эрудицию и остроумие. Авторы легко переходят от серьезных тем, таких как способы передачи знаний в культуре и роль в этом папируса и интернета, к историческим анекдотам и бытовым курьезам. Между делом читатель узнает, почему своими знаниями о прошлом мы обязаны кретинам, имбецилам и врагам, а курицам понадобилось 100 лет, чтобы научиться не переходить через улицу. Так что с нетерпением ждем апреля и ищем в книжных магазинах ту самую с дерзким, кричащим названием «Не надейтесь избавиться от книг». А от себя хочется добавить, что пока на свете еще есть люди, настолько бережно относящиеся к историческому наследию в целом и книгам в частности, не все еще потеряно, да и рубрика моя, значит, не зря существует. Вот и все на сегодня. Надеюсь, последние несколько минут не прошли для вас впустую, и вы почерпнули для себя много полезной и интересной информации. С вами была Кира Погодина с рубрикой «Книгачей». Увидимся, услышимся. Пока-пока!
Кому это нужно от книг избавиться? Нет, ну если только Лене Королевой, она только и делает, что фильмы смотрит.
Неправда, Леш.
Ой, Лен, ты здесь?
Нет, не здесь, на сеансе в кино. Я же оттуда не вылезаю.
Да,
Леш, по-моему, это ты книги не читаешь.
Я помню чудное мгновение. Перед кино явилась ты. Как свежий ветер, как привидение, как муза Джона Траволты. Классика, Лен.
Так, ты что, хочешь сказать, что я страшная, как привидение?
Нет, Лен, конечно же, я пошутил. Я, пожалуй, пойду. Королевское кино с Еленой Королевой.
Бонд. Джеймс Бонд.
А где бабуля?
I'll be back.
Королевское кино.
Все, кино не будет. Электричество кончилось.
Его общество нравится мужчинам. Женщины обнимаются с ним на публике. Несмотря на то, что ему уже 76 лет, многие готовы почти на все, чтобы быть достойными его внимания. И относятся к нему так, будто он покрыт чистым золотом. Он действительно позолочен, весит почти 4 килограмма и зовется Оскаром. Его полное официальное имя – награда за заслуги от Академии киноискусств и кинонаук. И снова здравствуйте! Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим не о тех фильмах, которые только выходят в прокат, а о тех, которые уже получили высшее признание. Речь пойдет о 82-й церемонии награждения премии «Оскар». Несмотря на то, что она прошла около месяца назад, ее результаты до сих пор не перестают вызывать удивление. «Вести церемонию «Оскар» так же приятно, как заниматься любовью с красивой женщиной», сказал как-то Стив Мартин. В этом году знаменитый комик познал радость любви в третий раз, причем в неожиданной компании. Его партнером на сцене стал Алек Болдуин. В этом году награждение по традиции прошло в Лос-Анджелесе, но не как обычно в конце февраля, а 7 марта. Перенос связан с зимними Олимпийскими играми. К сожалению, с рейтингами последние несколько лет у «Оскара» совсем не все в порядке. С 2006 года они стремительно падают, поэтому организаторы вложили кучу сил и денег, чтобы сделать все намного интереснее. Им это удалось. В этом году зрителями шоу стали 41,5 миллионов человек, а это, между прочим, на 14% больше, чем в прошлом году. Главная борьба, как и всегда, развернулась за звание лучшего фильма. В этом году номинантов было 10 вместо привычных 5. Но Кэтрин Бигелоу с картины «Повелитель бури» таки удалось обскакать своего бывшего мужа Джеймса Кэмерона и его «Аватар». Один фильм суперкассовый, получивший признание зрителей по всему миру, второй малобюджетный, не продержавшийся в российском прокате больше недели. Один совершил прорыв в трехмерном изображении, второй попытался надавить на жалость кинокритиков. Оба фильма были упомянуты в 9 номинациях, но «Повелитель бури» взял 6 наград, а «Аватар» — только 3. Кстати, Кэтрин Бигелоу стала и первой женщиной за всю историю «Оскара», получившей награду за режиссерскую работу. Но лично для меня ответ на вопрос, какой же фильм был лучшим в ушедшем году, очевиден. Он возник сам собой после того, как я вышла из кинотеатра почти после трехчасового просмотра фильма в 3D-очках. Впервые в истории Сандра Баллок стала и лучшей, и худшей актрисой года. Дело в том, что накануне «Оскара» она получила сразу 2 золотых малины за роль в фильме «Все о Стиве». Премия, напомню, присуждается за худшие работы в кинематографе. Ну а свой «Оскар» она взяла за работу в картине «Невидимая сторона». Лучшей актрисой второго плана названа Моник, сыгравшая в фильме «Тушься». Она была явным фаворитом в номинации. Интересно, что до начала актерской карьеры Моник работала оператором в службе «Секс по телефону». За лучшую мужскую роль «Оскар» получил Джефф Бриджес из «Сумасшедшего сердца», а лучшим актером второго плана стал Кристоф Вальц, исполнивший роль в «Бесславных ублюдках». Кстати, на церемонии, чтобы звезды не запутались, кто где сидит, на кресло ставят плакаты с их портретами и именами, а актеров, сыгравших вместе в одном фильме, сажают рядом, но при этом учитывается и их семейное положение. Супруги и просто возлюбленные тоже будут находиться в зале друг возле друга. «Оскар» за лучший сценарий получил Марк Бааль за фильм «Повелитель бури». Лучшим анимационным фильмом назван мультфильм «Вверх», а короткометражным – «Логорама». За несколько минут по ходу сюжета показано около 3000 логотипов известных компаний. «Оскар» за лучшую операторскую работу получил Мауро Фиори за «Аватар». Как и ожидалось, этот фильм также удостоился награды за лучшие визуальные эффекты. Приз за лучший иностранный фильм получила аргентинская лента «Секрет в твоих глазах» режиссера Хуана Кампанеллы. Этот фильм уже удостоился главных наград в Аргентине и Испании. Кстати, с 1950 года бытует правило, согласно которому ни один обладатель «Оскара» не может продать свою статуэтку с аукциона, не предложив начальную цену в $1 членам киноакадемии. Обязательно напомню, что среди обладателей «Оскара» за его историю есть работы советских и российских кинематографистов. Это «Война и мир» Сергея Бондарчука, совместный фильм СССР и Японии «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Все эти работы победили в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А лауреатом в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» в 2000 году стала лента «Старик и море» Александра Петрова. Теперь нам остается надеяться, что, может быть, на 83-й церемонии вручения «Оскар» этот список пополнится. С вами была Елена Королева. Смотрите хорошее кино.
Эх, Лена, Лена, кому еще суждено ухватиться ли за статуэтку жадно дыша? Дай хоть ковровой дорожкой выстелить твой уходящий шаг. А сейчас в студию войдет нежнейшее создание – Катюша Нежность. Она настолько нежная, что когда попросила грузчиков затащить рояль на 8-й этаж, они играли 9-ю симфонию. Это правда, Катюш?
Да, но это было ужасно.
Почему?
Они играли на октаву выше.
Да, это действительно ужасно. Катюша Нежность с ее новой рубрикой.
Нежнее. Еще нежнее.
Жил-был вдовец, у которого была прелестная, добрая дочка. Знакомо? Эти строчки звучат у детских кроваток вот уже 5-е столетие. По всему миру нежные голоса читают на ночь своим крошкам бессмертную сказку о Золушке. Все мы не только слышали ее, но и смотрели мультфильмы, мюзиклы, ходили на спектакли. И, кажется, помним сюжет наизусть, хотя давно уже выросли из сказочного возраста. Откуда же взялась Золушка? И кто она, собственно, такая? Мы привыкли думать, что добрую девочку, полюбившуюся принцу, придумал Шарль Перро. Но этот собирательный образ, олицетворяющий собой вечные ценности, под разными именами встречается в преданиях и литературных произведениях большинства народов мира. И все-таки редакция Перо самая популярная и любимая. В русском, как и во многих других языках, имя Золушка происходит от слова «зола», поскольку девушка занималась самой грязной работой по дому, а если удавалось отдохнуть, сидела у камина на ящике с золой. Если вы перечитаете сказку, то не увидите лиц и не сможете различить голосов, зато отчетливо разглядите отдельные вещи. Даже при воспоминании об этой сказке первое, что приходит в голову – хрустальная туфелька. Без этой детали невозможно представить Золушку. Тем удивительнее, что название русского неадаптированного перевода Андрея Федорова звучит так – «Золушка» или «туфелька, отороченная мехом». Вот так вот. Оказывается, некоторые исследователи и литературоведы попытались расколдовать башмачки Золушки, превратив их из хрустальных в меховые. Они считают, что в издании сказки о Золушке в 1697 году допущена опечатка. По их мнению, Перо использовал почти совсем забытое ныне старофранцузское слово, которое в те далекие времена обозначало самый драгоценный в средневековой Европе мех, привозимый из далекой Сибири – соболей. По иронии судьбы, во французском произношении это слово почти невозможно отличить от другого, которое обозначает в переводе «стекло», «стеклянную» или «хрустальную посуду». Так в переводах сказок Перо на ряд языков, в том числе и на русский, появился изысканный, но непонятный образ хрустальной туфельки. Другие исследователи не разделяют такую точку зрения. Они согласны, домашний тапочек из хрусталя, в котором танцуют на балу, выглядит парадоксально, но утверждают, что именно такая парадоксальность была одним из приемов французской литературной сказки в 17-18 веках. Спор так и остался нерешенным, и это неудивительно, ведь разрешить его мог лишь автор. Ну а у нас с вами есть право выбора. Мне лично больше нравятся хрустальные туфельки. В детстве я упорно просила родителей подарить мне такие, и им пришлось долго объяснять мне, что из хрусталя делают только посуду. Итак, даже в самых дорогих обувных магазинах туфли из хрусталя по-прежнему не продают. И принято считать, что в сказки верят только дети. Но скажу вам по секрету, чудеса случаются. Случаются с теми, кто творит их в жизни других. Относитесь к людям с добротой и любовью и можете смело верить в сказки. С вами была Катя Нежность. Услышимся!
Так, ну раз туфелька была не хрустальная, то может быть и карета была не из тыквы, а из почки. Ну, березовый. Юки, а во что в полночь превращаются твои наушники?
Леш, мне вот интересно, только меня одну так бесит твои подводки.
Вот почему ты в своей рубрике не рассказываешь про Виагру, Backstreet Boys, Джастина Тимберлейка?
Кто-нибудь принесите мне бейсбольную биту и полиэтиленовый мешок.
Обезболивающее!
Плохо слышно? Одевай наушники!
Привет, уважаемым слушателям «Радио Весна», с вами рубрика «Наушники» и Юки. Я расскажу вам музыке, которая вошла бы в золотой фонд современной классики, если бы кто-нибудь взялся такой составить.
В 21 веке термин «неоклассик» часто используют как вариант названия стиля «classical crossover» – музыка, представляющая собой своеобразный синтез элементов классической, поп, рок и электронной музыки. Название официально утвердилось не так давно, войдя в список номинаций музыкальной премии Грэмми, ежегодно присуждаемой Национальной академией звукозаписи США. Этот стиль настолько популярен, что Billboard создал для него отдельный чарт среди своих хит-парадов. Иногда этим термином называют «operatic pop» или «попера».
Классический певец Джош Гребл – протеже композитора, продюсера и аранжировщика Дэвида Фостера. Он записал свой первый дебютный альбом в ноябре 2001 года, а спустя год проснулся знаменитым. В 2002 году был выпущен концертный альбом «Josh Groban in Concert», а уже в следующем году свет увидел очередной альбом «Closer». Один из треков на нем был «My December», который вы, думаю, узнаете.
This is my December.
This is my snow-covered home. This is my December.
Детской мечтой Акиры Имаока было гончарное искусство. Попутно он возился с компьютером, записывая и коллекционируя всевозможные звуки, а также играл на гитаре в панк-группах. К моменту окончания Токийского колледжа искусств, где он изучал дизайн и интерьер, Имаока понял, что работа со звуком является для него приоритетной. Однако играть в группе он не мог, не уживался с другими участниками. К тому же, работая в одиночку, он не беспокоился, что партии каких-либо инструментов будут сыграны плохо. Себе он доверял больше, чем кому-либо другому. Так что теперь Акира известен во музыке и компьютерным играм, а звучание некоторых мелодий уже стало признаваться классическими. Я композитор-самоучка, не знаю музыкальную теорию и нотную грамоту. Я пробовал брать уроки игры на фортепиано, но это было затеяно ради желания быть поближе к девочкам, так что я не продержался недели. Единственный инструмент, с которым я уживаюсь, это гитара. Обожаю свою семиструнку. Конец цитаты. Матуми определяет свою музыку как смесь пост-рок, минимал, классик, альтернатив и хэви-метал. Название группы в переводе с японского на русский означает «мечта в пределах мечты». Несмотря на свою тяжесть, музыка приятно удивит такого слушателя, как я, например, не любящего скрим и долгие гитарные соло под шум. Вообще, «Страна восходящего солнца» богата на сюрпризы. В ее музыкальной среде использование классических инструментов считается, судя по изобилию, хорошим тоном. Наслаждайтесь Матуми, а я с вами прощаюсь. До новых встреч и не запутывайтесь.
Юки, как всегда, порадовала нас эксклюзивным саундтреком. Кстати, по поводу эксклюзива. Пока Даша Копцева не пришла, вот сейчас она войдет и скажет какую-нибудь глупость.
А, Лёш, я купил лицензионный Windows.
Классическая глупость.
Но ведь все мужчины так делают.
Классическое заблуждение.
Лёш, я сейчас обижусь.
Классическая девушка. Дарья Копцева и её эксклюзив.
Крокодиловый чемодан, я тебе его не дам.
Потому что эксклюзив.
Год 1933, когда телевидение было черно-белым, а век 20-м, на газетных прилавках появился новичок, еще совсем юный журнал «Esquire». Тоже, кстати, черно-белый. Классика жанра? Быть может. Но ведь и сегодня обложка все так же неброска. «Esquire» — мужской журнал. Но! Дамы, не морщите носик, обнаженных конкуренток на его страницах вы не найдете. «Esquire» создан для истинных интеллектуалов и эстетов, уровень IQ которых, если не зашкаливает, то как минимум вызывает удивленный возглас «Ого!». Анализ политической, экономической и социальной ситуации в стране и мире. Если вы его читаете, значит вы президент какой-нибудь фирмы. Ну или близко к этому. А так как я под это определение не подхожу явно, то могу лишь поделиться вслух своими мыслями по поводу журнала. Беру в руки и понимаю, что Esquire – настоящая конфетка на рынке качественной прессы. Его приятно держать в руках, листать и даже любоваться на рекламу, которая занимает процентов 40 от общего объема. Качество картинок превосходное. Часы, одежда, парфюм, а также машины и напитки за 40 градусов – в общем, то, что нравится мужчинам любых возрастов. Классика жанра – издателям виднее. А между страницами креативной рекламы располагаются серьезные аналитические статьи, которые сопровождаются не менее креативными фотографиями. Что ни материал, то пончик к утреннему кофе на завтрак бизнесмена. Аппетитно, свежо, вкусно. А вот сам кофе явно бодрит, причем с вступительного слова редактора. Цитата. В декабре президент Медведев сказал главе Ростехнологии Чемизову: «Реплики у вас, а то, что я говорю, в граните отливается». Извините, Дмитрий Анатольевич, что сбиваю вас с самодержавной поступи, но температура плавления гранита 950 градусов Цельсия. Не надорвитесь. Конец цитаты. Итак, во всем. Рубрики «Esquire» под классически незамысловатыми названиями скрывают материал, достойный пристального внимания и понимания. Власть. Почему Россия отстает по всем показателям от Европы и Америки последние 20 лет и что ждет нас дальше? Наука. Новые взгляды наших современников на старые проблемы. Еда. Студенты, рабочие, пенсионеры. У каждого свой прожиточный минимум. Экология. Мы знаем о зеленых все. Кто такие бирюзовые? Будущее. Esquire объясняет, почему государства перестанут существовать. Финансы. Все о деньгах больших и очень больших. Этика. Что такое хорошо и что такое плохо. Правила жизни от тех, кто добился многого и остался при этом человеком. Кстати, стоит отметить, что мужской журнал Esquire из номера в номер варьирует количество полос и разнообразие рубрик. Эх, мужчины, а еще нас обвиняют в непостоянстве. Я несколько дней не выпускала Esquire из рук, пыталась расшифровать витиеватый слог авторов и в конце концов все-таки нашла общий язык с мужским журналом, хотя и не во всем. Напрягла извилины, чего и вам желаю, ведь классика жанра всегда требует особого внимания. И помните, компьютеры оболванивают людей. Читайте то, что можно перелистать. Чем смогу, помогу. До встречи!
Мы убедились в том, что классический не означает скучный. Алексей Кудасов, мое имя. Пойду поиграю на скрипке.
Мысли вслух на радио «Весна».